4. Баю-баю, детки. Калитку снесли с петель. В тех местах, где створка соприкасалась с косяком, доски были грубо проломлены. Хищно торчала острая щепа. Крепление петель выдрали, что называется, с мясом. Наверное, сказочный великан Кармарен, который ростом 18 футов, в обхват 3 ярда, а лицом страшилище, пнул калитку ногой, торопясь войти к викарию Симпсону. А может, это был не великан, а марсианский треножник, шутки ради сменивший тепловой луч на славный пинок? Том ворвался в сад первым. Он готовился принять удар на себя, закрыв собственным телом мистера Холмса и доктора Ватсона. Но то, что увидел молодой Рэдклифф, настолько не соответствовало его ожиданиям, что Том окаменел, приоткрыв рот. Вдова Присли сидела на скамеечке, чинно сложив руки на коленях. Губы вдовы шевелились. Почти беззвучно экономка-викария напевала колыбельную. «Баю-баю, детки на еловой ветке». Взгляд ее сочился теплой слезой. Том не знал, что видит вдова Присли, но, судя по блаженству, написанному на лице экономки, это было лучшее зрелище в мире. Картину портил дубовый стол, рассеченный на две неравные части. Трещина проходила рядом с правым локтем экономки. Ни один топор в мире не сумел бы справиться со столом с первого удара, разве что молния. Впрочем, рухни небо на землю, и это не вывело бы вдову из состояния блаженного покоя. На краю трещины, опасно качаясь, балансировал кувшин с молоком. Малютка Дженни и двое незваных гостей замерли, разделенные безнадежно испорченным столом. Девочка склонила голову к плечу на знакомый птичий манер, словно до сих пор находилась под гипнозом. Поза ее не выражала волнения или страха, скорее равнодушие зрителя, знающего заранее, чем кончится представление. Гости, облаченные в длинные хламиды до пят, напротив, были готовы к броску в любой момент. Голову мужчин венчали удивительные шляпы, похожие на остроконечные колпаки, к которым безумный шляпник, потехи ради, прикрепил широченные поля. В руках, выставив оружие перед собой, гости держали... «Револьверы», — подумал Том. «Нет, кинжалы». Он невольно охнул, когда понял, что ошибся, причем дважды. Один из гостей повернул лицо к Рэдклиффу и оказался женщиной. Маленький яркий рот был плотно сжат, превратившись в пунцовый бутон. Глаза сверкали, как у кошки. Кинжал же оказался палочкой, обычной тисовой палочкой длиной в 13,5 дюймов. Палочку второго гостя, судя по цвету и фактуре, выточили из эбонита. «Гребешок», — вспомнил Том. «У него дома хранился эбонитовый гребешок, подаренный матушкой на 13-й день рождения». «Я...» — начал Том. Он плохо понимал, что надо говорить. Еще хуже он понимал, что надо делать. К счастью, вернее, к несчастью, все решилось само, без Томова участия. Женщина с ярким ртом взмахнула палочкой, выкрикнув слово, подобное клёкоту ястреба-перепелятника. И невидимая петля охватила колени Тома. Миг, и петля затянулась туго-туго, вынудив Рэдклиффа упасть. Он больно ударился о створку калитки, сперва боком, а там и ухом. В голове загудело, словно под сводами черепа звонили колокола, собирая народ в церковь. Том чуть не выругался, забыв, что матушка не велела браниться при дамах, и обнаружил, что язык заледенел, а все тело превратилось в мертвый топляк. «Леди и джентльмены!» От забора сказал мистер Холмс, и Том понял, что сейчас все наладится. «Я хотел бы знать, что здесь происходит. Рекомендую вам не делать резких движений». Борясь с онемением, Том до хруста вывернул шею и увидел, что мистер Холмс, как и положено джентльмену в сложной ситуации, подкрепляет слова револьвером. Доктор Ватсон, также вооруженный, держался на шаг позади, ближе к выходу из сада. Судя по багровым пятнам на щеках доктора, ему больше хотелось стрелять, чем задавать вопросы. Еще Тому был виден дом викария. За окном гостиной на стене бесновался портрет. Знакомый Тому Дэнди Ангелок приплясывал в раме, корчил дикие гримасы и делал неприличные жесты. Временами он терял всю красоту, превращаясь в ужасающего старца. Это случалось, когда Дэнди частично выходил за пределы золоченых границ рамы. В ужасе Том зажмурился, а когда вновь открыл глаза, мистер Холмс и доктор Ватсон стояли в прежних позах, но мистер Холмс уже ничего не спрашивал. Из уст гостя мужчины ползло змеиное шипение, эбонитовая палочка чертила в воздухе сложные узоры, и стволы револьверов против воли их хозяев задирались к небу, а мышцы доблестных англичан скручивались в узлы, не позволяя Холмсу и Ватсону действовать по своему усмотрению. Лишь взгляды жили самостоятельной жизнью. Бешеные у доктора, хладнокровно внимательные у Холмса. «Все узнаете», — с насмешкой произнесла женщина. «Не торопите события, господа». Она вновь повернулась к Дженни. Поза девочки не говорила о насильственном сверхъестественном вмешательстве, но Дженни до сих пор не пошевелила и пальцем. Стояла и ждала, если, конечно, это был не столбняк от испуга. Больше всего на свете Том мечтал, чтобы Дженни сейчас взлетела над садом в ореоле из клубящегося света и сокрушила негодяев, ворвавшихся в дом викария, как ранее сокрушила марсиан. Том молился об этом, вкладывая в молитву страсть и ненависть, которой ранее не подозревал в себе. Но Господь, похоже, благоволил к земным пришельцам больше, нежели к марсианским. «Ничего личного, детка», — сказала женщина. На конце ее тисовой палочки начал копиться клубок синих искр. Но когда убийственный подарок готов был сорваться в полет, случилось непредвиденное. Продолжая напевать колыбельную, вдова Присли слабо вздрогнула, и кувшин с молоком упал на скамейку, разлетевшись вдребезги. Белой струей молоко хлынуло вниз, на траву. Лужа быстро расползлась, подобравшись к ногам женщины с палочкой, и едва гостья сделала резкий взмах, как ступня ее, обутая в щегольскую туфельку с кожаной подошвой, поехала на мокрой траве. Клубок искр метнулся ввысь. Вместо того, чтобы поразить безучастную Дженни, искры с треском растворились в голубизне неба. Женщина попыталась восстановить равновесие, не справилась и рухнула навзничь, бок о бок с Томом. Рэдклифф отчетливо видел, что затылок несчастной пришел в соприкосновение с кованым креплением для петли. Раздался отвратительный хруст. Ноги женщины задергались, выписывая коленцы ужасного танца. Ее спутник охнул, шагнул было к умирающей, но в последний момент вспомнил о Дженни. «Это ты!» — заорал он. «Это все ты!» И присовокупил 2-3 слова на тарабарском языке. Ему не повезло. Не успел он закончить фразу, как с ветвей яблони на голову грубияну свалилась Фоззи, любимая кошка вдовы Присли. Судя по истошному мяву животного и дикому воплю жертвы, когти Фоззи сквозь шляпный фетр и волосы хорошенечко вспороли кожу на макушке и висках. Из-под шляпы потекла кровь. Выронив палочку, гость вскинул руки, желая поймать разъяренную тварь. Фоззи, не будь дура, метнулась обратно на дерево. Яблоневый сук треснул, укрепленный на нем скворечник качнулся и сорвался прямо на мужчину. Тот как раз поднимал палочку с земли, словно весь мир свелся сейчас для него к куску эбонита. Скворечник пришелся бедняге ниже затылка, строго между шеей и основанием черепа. Хруст повторился, и в саду стало на одного мертвеца больше. «Баю-баю, детки на еловой ветке». «Хочу домой», — вдруг сказала Дженни. «Хочу домой». Уголок ее рта ритмично подергивался, как если бы Дженни решала, улыбнуться ей или зарыдать.